Лекция от 24 марта 2013 года. Тема. Распределение трудов по темам. Философия. В моих трудах все темы написаны вперемешку. Особенно в первое время было мало объяснений для лучшего понимания своеобразного текста. Тогда по-другому писать было невозможно, так как рассказывалось обо всем тоже понемногу. В настоящее время начинаю распределять свои труды по темам. Первое – это философия. Она многогранна и затрагивает огромное количество вопросов. Согласно с теми, кто говорит, что философия есть наука, но до настоящего времени она в основном вращается вокруг истины, а в яблочко никак не попадет. Попробуем разобраться, что этому мешает.
Основная масса людей не задумывается над тем, зачем мы живем. Каждый знает, что умрет, что живет по стереотипу: родился, вырос, заимел детей, вырастил их, увидел внуков, состарился и умер. За это время трудился, учился, болел, переживал, ублажал себя и не задавался вопросом, откуда все пошло.
Есть высказывания под стать этим людям. Силы есть, ума не надо. Век живи, век учись, и дураком помрешь. Может быть, для них такие рассуждения имеют свою прелесть. Они временами бывают счастливы, каждый по-своему. Счастье имеет общую формулировку. Это когда у тебя есть все, что ты хочешь. Но оно для каждого человека свое. Одному достаточно заиметь современную куртку, так как у него раньше не было возможности ее купить, и он носил старое пальто. Другому – престижную автомашину. У людей могут быть счастливые минуты, часы, годы. Грибоедову принадлежат слова «горе от ума». Они пошли шевелить мозги любопытным людям. Про тех, кто стал задумываться над этими словами, было сказано в Откровении.
«Я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». Откровение, глава 10, стих 9.
Горько осознавать, что все пройдет и встретит немощная старость. Утешают только воспоминания о прошлых хороших событиях. Ученые-физики открыли искривление пространства, но не поняли, что есть искривление понятий во время познания. Появляются ложные выводы и законы, которые развенчиваются новыми ложными законами. Больше всего подвержена этому философия. К настоящему времени всяких философских направлений скопилось много. Есть даже философия медицины, биологии и других специальностей.
Философские направления чаще всего критикуют друг друга. Например, материализм и идеализм. От незнания истины о том, что это есть единое целое. Этот пласт непонятен специалистам технических наук.
Существуют белая и черная части мироздания. Черная – это кладезь, то есть база ликов. Она находится в мертвой спячке до востребования. Там нет жизненной энергии. Белая – это энергия. Она может быть потенциальной и кинетической. Кинетическая энергия, соединяясь с какой-то частью базилики, образует материю по нематериальному закону, то есть по правилам. Значит, нематериальная создает материальную часть. До Иисуса и до меня древними философами уже было сказано, что душа разлита по всей вселенной. Значит, Господь централизованно руководит всем, кроме людей. Людям дана спонтанность и некоторая самостоятельность. Они тварные творцы и готовятся к самостоятельной жизни после смерти тела и перехода в другое измерение. Что из себя представляет другое измерение, мною написано раньше.
Кто утверждает, что Бог непостижим разумом, и в него надо только верить, не имеет способность проникать в суть окружающей действительности. Древние философы Милетской школы уже занимались вопросами мироздания. Основная масса их снискала имя мудрецов за свои политические заслуги, и только Фалес пошел дальше остальных в умозрении. Там есть изречения, далекие от наивности. Например, о единстве мироздания, о его одушевленности, о том, что душа есть нечто спонтанно активное. Это реакция на неожиданное, самостоятельное решение, то есть дана свобода действий личности. И о том, что душа разлита во всем сущем, о бесконечности миров, об их божественном начале, о постижимости его разумом. В настоящее время ученые еще не знают, что такое материя. К высказываниям об одушевленности и одухотворенности относятся скептически, зато изучают поделки Творца. Уже знают, из чего состоит атом и более мелкие частицы материи. Они считают, что все должно доказываться опытами.
Меня критикуют за то, что я заявила об открытии тайны мироздания, приводя аргументы, доказывающие, по их мнению, мою несостоятельность в том, что вначале идет творение, а уж потом его изучение. Считают, открыть то, что еще не создано, невозможно. С их доводами согласна, но не о том говорю. Есть главный закон построения мироздания. Вначале в потустороннем мире создается образ, а уж потом идет творение в угоду образу для овеществления в нашем мире. Вот несколько высказываний о философии с моими комментариями.
Писатель Борис Кригер сказал: «Философы давно забыли, что философия нужна человеку и сама по себе не представляет никакой ценности, если человек не может с ее помощью хоть чем-то облегчить свою жизнь.
Облегчить понимание можно иным взглядом на жизнь при помощи моих толкований.
Юрий Мороз сказал: «Философия есть у каждого, даже у того, кто не знает этого слова».
У каждого есть своя пристойность. Она сродни философии.
Виктор Гюго сказал: «Всякая идея, будь то идея религиозная или философская, стремится увековечить себя. Иначе говоря, всколыхнув одно поколение, она хочет всколыхнуть и другие и оставить по себе след».
Каждый такой деятель считает свое высказывание правильным и неизменным во веки веков.
Писатель и историк Генри Брукс Адамс сказал: «Философия – это маловразумительные ответы на неразрешимые вопросы».
До сих пор это превалирует.
Философ и психолог Уильям Джемс сказал: «На философа можно положиться только в одном – в критике других философов».
Это своеобразный спор, но не всегда в спорах рождается истина, да и сама истина видоизменяется в зависимости от времени развития. Одно и то же в разное время характеризуется по-разному.
Журналист и сатирик Генри Менкен сказал: «Философия почти всегда пытается доказать невероятное, апеллируя к непонятному».
«Я же непонятное делаю понятным».
Математик и философ Бертран Рассел сказал: «Наука – это то, что вы знаете. Философия – то, чего не знаете».
«Моя задача – раскрыть суть непознаваемого наукой. Например, что такое черная материя, то есть черный кладезь Вселенной. Как и от чего в нем зарождается жизнь. Знания получаю в космической энциклопедии. В настоящее время это больше никому не дано».
Цицерон сказал: «О, философия, вождь жизни, ты породила города, ты созвала разрозненных людей в сообщество жизни».
Цицерон заявил, что философия важнее всех наук. Не только Цицерон, но и наш современник Томас Манн, годы жизни 1875-1955, подтверждает, что философия – царица всех наук.
Физик-теоретик Ричард Фейнман сказал: «Наступит время, когда все станет известным, или дальнейший поиск окажется очень нудным, и тогда сами собой замолкнут кипучие споры по основным вопросам философии и физики, и исчезнет забота о тщательном обосновании всех тех принципов, о которых мы беседовали. Наступит время философов, которые все время стояли в стороне, делая глупые замечания».
Автор посчитал эти замечания глупыми. Да, время такое наступит, но автор сделал сомнительные выводы. На самом деле наступит время науки, открывшей все тайны мироздания. А пока я открыла основные тайны, хотя до меня были сформулированы некоторые существенные законы, например, закон единства и борьбы противоположностей. В настоящее время нет примеров работы этого закона, поэтому ждут второго пришествия Христа. Ищут третьего антихриста. Еще можно привести один закон, открытый до меня. В каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную и ключ к развитию. Это важное открытие тайн мироздания, но никто не может его понять до сего времени. Мне пришлось его истолковывать. В моих трудах есть много разных объяснений, что такое философия. 27 февраля 2013 года мне дали еще одну характеристику.
Это способ характеризовать то или иное состояние всяческими умозаключениями. В учебнике по философии, рекомендованном для студентов высших учебных заведений автора Спиркина, на странице 269 есть высказывание: «Мы не можем физическими и химическими закономерностями объяснить, почему обезьяна может пожертвовать своей жизнью ради спасения детеныша, а птица неделями высиживает птенцов».
Я объясняю, что на самом деле они являются биороботами и подчиняются заложенной в них программе. Во Вселенной все запрограммировано, то есть записано в книгу жизни. Она заложена во вселенский компьютер.
Академик Наталья Бехтерева 50 лет занималась изучением мозга и в конце концов поняла, что люди не знают чего-то главного.
А главное она узнать не могла, так как методы познания не давали такой возможности. Найти ниточку, ведущую к открытию главного, ей могли бы помочь мои труды о мироздании, но они до сих пор не могут прорваться сквозь прозаическое настроение, ранее завладевшие людьми и закореневшие настолько, что стоит неправомерной стеной. Жизнь уже показывает, что эта стена порочит себя недостойным поведением. Средства массовой информации без конца оповещают нас об этом. Еще раз хочется повторить слова Высоцкого: «И ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, ребята». Мозг работает на квантовой основе. Его грубоматериальность создает тонкую материальность, вплоть до самых мельчайших частиц. Все это очень важный пласт в познании построения мироздания. По телевидению слышу высказывание о том, что управляет нашими телами компьютер, находящийся в головах, что в нас вложены программы, которые исполняются, что наш мир есть мир чудес и многое другое. Произносящие все это часто дословно повторяют мои фразы, но никогда не говорят, откуда это взяли. Меня же приглашают на съемки шоу-программ. Там хочу хоть что-то сказать о главном. В это время отключают камеры или потом вырезают мои слова. В этих телепередачах меня выставляют в виде какой-то бабки, увидевшей случайно что-то загадочное. Поэтому я стала отказываться от таких предложений.
Наступают времена, когда высокочувствительные видеокамеры начали фиксировать различные привидения. Некоторые из них очень четко обозначены.
Не только высокочувствительная техника раскрывает нам жизнь потустороннего мира, но и потусторонний мир стал подмешивать к себе некоторые качества грубой материальности. Идет слияние нашего пространства с миром скользящего в нем иллюзора. Иллюзор мы притягиваем во время работы с компьютерами. Они стали принимать команды от нас в виде мысленного, то есть непроизносимого слова. Значит, наша тонкая материальность простирается по всей космической, потусторонней и загробной жизни. Техника этому способствует.
Некоторые ученые и философы пришли к выводу, что есть какая-то разумная сила, стоящая выше наших возможностей. Ученые и раньше уже говорили о том, что есть выше нас стоящий разум. Андрей Сахаров сказал об этом более понятно. «Я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего начала, без источника духовной теплоты, лежащего вне материи и ее законов».
2 марта 2013 года при помощи контактной связи побеседовала с Сахаровым. Академик Сахаров, скажи мне что-то существенное о философской точке зрения.
Не последнее это состояние жизни. Жизнь значительно сказочнее и не пустит к себе наводящих тень на плетень. Стоит только заговорить о чем-то, как это оставляет след в настроении. Смысл его заключается в качестве подачи дела. Можно успокоиться и записать незнающему сказку о приятной настилке на жизнь в виде погружения в очень хороший просмотр ее. С восходом вызывайте бодрость духа при помощи улыбки.
Что ты делаешь в том мире?
Способности мои захотели успокоить людей и пустить к ним 100-процентное осуществление просторного смысла жизни. Это есть постоянное хотение жить во всех ипостасях. Слава тебе! С поста своего не уходи, а то станешь ненужной. Итак, философию долго не считали наукой. Только в эпоху Возрождения она провозглашается наукой.
Теперь философия обогатилась новыми толкованиями о мироздании при помощи моих доводов, основанных на научных открытиях. Наука шагнула вперед, но истолковывать суть открытий никто из ученых не способен как надо. Последнее время уделяю основное внимание жизни людей. До меня сказано, что мы малые вселенные, но никто не знает важных вселенских качеств, которые находятся в нас. За время получения сведений из вселенской копилки знаний происходило постепенное осмысление более сложных понятий. С каждым разом они расширялись. Оказалось, что люди имеют возможность сами строить в уме образы при помощи потустороннего мира. Скорость построения при помощи этой тонкой материальности очень большая, а овеществление в нашей грубой материальности идет значительно медленнее. Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В тонком мире при помощи электромагнетизма, полевых, волновых, лучевых структур создаем образ. Он там первый, а во время овеществления в грубой материальности, продвигаясь по ступенькам, создается последним. Например, строительство задуманного дома. Наш организм имеет грубоматериальный биомозг, электропроводимость через нервы, которые находятся в изоляционной оболочке. Оказывается, мозг со своей системой сам создает кванты, кварки и другие более мелкие материальности, разные вибрационные волны, часть из которых открыта сравнительно недавно. Наука должна не стремиться объединяться с каким-то непонятным богом, а изучать мои труды. И делать это надо немедленно. Время не ждет. Что есть математика?
Ученые математики отдают предпочтение и возносят ее на самый высокий пьедестал. Но не все поддается расчетам.
Поэтому технические науки должны прислушиваться к новой философии, основанной на моих знаниях. В них обозначен закон жизни. Он-то и есть основа всего. Смотреть на жизнь надо с точки зрения прогресса. Он в постоянном изменении качества жизни.
Ученый Раков занимается микробиологией и считает, что математика – основа всего. Он считает, что все произрастает на основе математики, что строить надо все на ее законах и вычислениях.
Он не знает, что структура состоит из множества, а не из единичного. Созданное означает произведение из множества частного. Там идет борьба приоритетов за составительство. Для того, чтобы понять меня, надо отложить свои бывшие знания в сторону, чтобы они не путались с новыми. Если человек собрался познавать, например, математику, то он же не будет ее смешивать со знанием поварки каши. Но есть рецептура, которую определяют опытом, а уж потом дают пропорции. Человек поет. Он хозяин промежутков между словами. По пословице «что хочу, то и ворочу». В этом случае закон не писан. Узаконить это можно при помощи приказа, то есть написанием нот, но это не математика.
Общественные законы не подчиняются физике, химии, математике, имеют иногда нелогичность и не срабатывают. Там есть законы беззаконные, то есть балластные.
Общественные законы не поддаются математическому расчету, а только философией с ее законами и логикой можно определить поступки людей и животных. Построение биожизни людей поставлено на поток. Качество ее зависит от условий, как и во всем другом, там есть бракоделие. Математический расчет в этом не работает, а только прогнозирование, исходя из обстоятельств.
Художник пишет портрет. Он задает высоту, ширину всего облика, размеры в сравнении друг с другом, которые определяют части лица, и таким образом получает его сходство с оригиналом. Математика тут играет роль. Но если художник создаст в уме какой-то сказочный образ, то напишет его по своему представлению. Математикой он явно не пользуется. Но тот, кто захочет не скопировать, а срисовать это, должен пользоваться замерами и их соотношениями. Сюда также вмешивается математика.
Коротко и ясно о математике можно сказать.
Все это есть встроенное звено в систему. Остальное ее окружение есть формы явлений и не зависит от ваших открытий. Открытие есть познание явлений.
Мои рассуждения.
Наша наука подходит к пониманию тонкой материальности.
Но нематериальность пока еще не представляет так, как надо, а тем более то, что нематериальность управляет всем. Это законы, правила жизни.
Говорят о материи и антиматерии.
но не подтверждают законом об обязательной необходимой связи их между собой, о равновесии и неравновесии и о настройке на программу. Все состоит из противоположностей – закон и беззаконие.
В нашем мире беззаконие в общественной жизни не поощряется и даже наказывается.
А в потустороннем и загробном мире беззаконие – великий дар, заслуга за подчинение законам во время жизни в биомассе. Иисус Христос сказал о том, чтобы попасть в потусторонний мир после смерти тела, называемый отрадой, здесь надо исполнять определенные правила жизни, то есть заповеди Христа. Я об этом подробно уже написала, а сейчас коротко повторю. Христос в биожизни есть система отбора лучшего для построения новых безгреховных миров. До меня заповеди были категоричными и не могли правильно направлять людей на путь истинный. Я же сказала, что их надо дифференцировать. Только тогда легче найти правильный жизненный путь. Много моих высказываний ученые берут на вооружение. Стали понимать, что наши организмы – роботы, которыми управляет высокотехнологический компьютер. Основные его функции таковы – прием, передатчик и конструктор. Я перевела на наш понятийный язык Пятикнижие Моисея из Ветхого Завета, где четко и доказательно объяснила, что Адам – это не мужчина, а биомасса. Ева – жизнь в ней. До сих пор слышу, что ученые считают Адама первым мужчиной и хотят определить, когда же он появился. Мне приходилось писать о том, что пара, мужское и женское начало, единовременно в одном месте появиться не могла. Таких мест было много и в разное время. Опережение носило поступательный характер. То мужское начало развивалось раньше, то женское. Для этого использовала открытия биологов. Но часто каждая отрасль науки варится в собственном соку и не интересуется другими направлениями. Кто здесь наслаждался богатством и услаждал себя по полной программе, в потустороннем мире не получит ничего, но будет страдать от тоски по прошлому. Там ценится высокая духовность, а не бренное тело и грубая материальность. Воскресение не есть еще делание чего-то, это только просыпание, а уж потом пойдет ваяние жизненных разнообразностей. У нас это 7 ступенек, 6 из них постепенно готовили грубоматериальный каркас для создания роботов человеческих. 6-я – преддверие. В Ветхом Завете сказано, что Бог увидел сотворенное 7-е и почил. Сказал себе: «Все сделано для жизни человеческой». Предпочтение отдал людям. Дал им лицо вместо морды, волосы вместо шерсти, понимание добра и зла. Бог возложил на людей много обязанностей. В конечном счете, через мозговую деятельность создать новых, более совершенных богов для жизни в других слоях материи, без звезд и планет. Как мне было сказано, без второго приклада. От незнания сути люди считают, что Бог – универсальный, высоко стоящий господин, властелин. Он создал нас, свое детище, а оно оказалось непослушным, приносящим ему много неприятностей. Поэтому приходилось вразумлять, наказывать и даже уничтожать потопом и другими катаклизмами целое человечество.
Людям прививалась богобоязнь, вера в чудеса. Бога никто не видит. По их мнению, мы недостойны его. Главная задача была запугать многих. И в страхе перед будущим адом основная масса людей удерживала себя от антизаповедных поступков.
Я пишу о построении мироздания, о вседержителе, о его конечной цели. Это создать золотые нимбы, то есть очень плотную субстанцию, состоящую из непроховой, то есть очень плотной энергии и вложенной в нее информации, записанные слова. То есть новые, но уже безгреховные вселенные, основанные на Востоке, то есть восходящем токе. Мы живем во время перехода от человеческой и другой биожизни, где строители наших тел показывают свои образы и в биомассе. Посмотрите на них. Вот образы хозяев. Они здесь представляют свои потусторонние кланы. Кланы там тоже могут появляться и погибать. Борьба за выживание им подсказывает, что их прошлая жизнь порочна и смертная. Это заставляет их внедрять свои семена в людской геном. Если такая сущность перешла на образ жизни праведника, то после смерти тело может рассчитывать на проход в отраду. Это моя вотчина. Туда принимаются все, кто изучил мои труды и перестроил свою жизнь в этом направлении. Не пустят тех, кто унижал, избивал, убивал женщин. Я родилась в православном эгрегоре, поэтому и перевожу примеры, исходя из данной религии. Она, как и все остальное, обременена шутовством. Например, женщин считают исчадием ада, великими грешницами. В то же время на иконах мы видим изображение женщины с ребенком. Это символ ее, продолжательницы рода. Но шуты присваивают ей имя Мария, а ее заслуга только в том, что родила Иисуса и является такой же роженицей, как все остальные женщины. Женское начало есть в плане жизни человечества. Все мы ее лица. Охаивая женщин, мужчины пристрастно состязаются с женским началом, делая вызов матери вселенской своей. Женщина и мужчина в построении организма и, соответственно, психики и поведения отличаются друг от друга. Задачи у них разные. Соображающие мужчины признаются в своей грубой натуре. Женщин считают прекрасной половиной человечества.
При высоком техническом обслуживании и планировании семьи, с уменьшением количества детей, женщина значительно уменьшает физические затраты на домашние дела. Женщина и мужчина были четко распределены по функциям. Сейчас происходит сглаживание границ. Они стали равноправными в общественной жизни. Мужчины берут на себя часть женских забот, а женщины все больше приобщаются к трудовой деятельности. Они на работе могут конкурировать друг с другом.
Я утверждаю, что есть потусторонняя и загробная жизнь. Иисус Христос сказал, что там нет мужчин и женщин. А я добавляю, что только словесные признаки их там делят по качеству.
Наука и новейшая техника подошли к понятию о другой жизни в бестелесном состоянии.
Не мы с вами создали, например, организм человека. Вначале надо было создать биомассу Адама, а уж из нее строить организм. В медицине хорошо известны очень четкие приборы, вставленные, например, в наше ухо. Каждая деталька вестибулярного аппарата тщательно продуманное изобретение. Когда я расшифровывала Библию, то поняла, что каждое предложение имеет несколько смысловых значений. Если все сразу их объяснять, то потратится много времени, да и читателю сложно целиком уловить весь смысл. Поэтому выбирала более понятную часть из написанного. Что такое звезды с точки зрения значимости?
Мы смотрим на чистое небо ночью и видим огромное количество звезд. Расстояние до них огромное и исчисляется световыми годами. Они дают нам свет и многое другое.
Свет – это вибрационная волна, несущая энергию с информацией. Получаемая нами энергия от окружающих звезд намного больше солнечной и является житницей Господа Бога. По контактной связи 14 августа 1989 года задала вопрос. Господи, откуда берутся звезды?
Откажись от услышанного трактования, и ты удовлетворишь свои потребности.
28 августа того же года спросила. Господи, что такое звезды в другом трактовании?
Они мой тот огород мира моего, который мешает потуханию пустого пространства.
Из-за светильников в виде звезд.
Потому что он может рухнуть. Тот огород моих могучих, боговых, господних желаний, моих туманов и рождений мира. Они мои труженики во имя жизни моей. Мы видим сейчас не сами звезды, а свет, пришедший от них из далекой прошлой их жизни.
Несущийся к нам список заставляет дублировать их прошлый путь в настоящей нашей жизни, постепенно продвигаясь по нему вперед. Наше развитие и открытие нового есть исполнение поступающих оттуда новых программ. Что нас ждет впереди?
Верующие и неверующие, верящие и неверящие в свет и конец заколебались, видя, что происходит везде и во всем. Каждый знает, что тело его умрет, но боится света конца.
Это происходит потому, что интуитивно ощущает, что есть что-то еще непознаваемое. Я пишу о жизни потустороннего и загробного мира и призываю незамедлительно ухватиться за соломинку и выполнять все, что рекомендую. Иначе
придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 50-51. Итак, бодрствуйте.
Будьте начеку.
Потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Там же стих 42.
Иисус Христос предупреждал своих учеников.
«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят». Там же стихи 4 и 5.
Сейчас новоявленных Христов стало много. Послушайте, что они несут, и сравните мои объяснения о мироздании с их несуразицей. Я не Христос, а объясняющая, что есть Христос, как Он представлен в нашем биомире, сколько у Него ипостасей. В нашем третьем мире Он составитель и отправитель новых, уже безгреховных миров. Надвселенский Христос стоит над нами, как мы над техникой. Завселенский Христос есть кладезь, а я проповедник дела Христа. Для этого прошла школу по нескольким специальностям. Например, была приглашена в пристанище возраста высоких небес. Там уже сидели 11 проповедниц в образе женщин, 10 заповедей и вера. Было сказано, что мое дело завершающее и называется знание. Я спросила, а что еще мне предстоит делать? Был ответ.
Твоя часть состоит из рассказа, а остальные пойдут строить и конец производить.
После 7 дел подводить конечные итоги. Я тогда тоже небом буду.
Не небо, а их единосец. Господь остальным дал исполнение. Дневник контактов дано 12 марта 1998 года.
Специальностей у меня много. Все их перечислять нет смысла. Несколько раз на Земле происходили обновления. В книге «Бытие» встречаются имена Ной, Ноема. Это означает новые качества и новые специальности. Если раньше с изменением условий жизни на Земле менялось и качество биожизни, то теперь настало время всю грубую материальность вместе с биокачеством уничтожить. Потусторонний и загробный мир будет продолжать существовать и творить только восточные, то есть восхождение ввысь. Там общее информационное поле и поле делателя будут встречаться для жизни и разъединяться для прекращения ее. Как это происходит, я объяснила в лекции от 8 декабря 2012 года на примере черной и белой способностей. Наша Земля имеет свое информационное поле, и распространяется оно до места окончания ее притяжения. Оно входит в Солнечную систему, которая тоже имеет свое информационное поле, ограниченное антигравитационной оболочкой. Например, если какой-то аппарат, посланный с Земли, сбился со своего курса, то он начнет свободное плавание только в пределах границ Солнечной системы. Выйти за пределы не сможет. Все это находится внутри галактики, космоса, всей Вселенной. Пробиться туда можно при помощи определенных скоростей и соответствующей аппаратуры. Вселенная – организм, и каждый из нас – его орган. Так же, как в нашем теле, каждый орган имеет свои функции и границы.
Иисус Христос говорил, что Он – Сын Человеческий. Люди считают, что этот Богочеловек родился от Марии.
На самом деле, понимать следует по-другому. Сын человеческий означает то, что породило человечество при помощи развития науки и техники. Она прельщала людей облегчением жизни, но получила большую возможность и самостоятельность. Старая утроба, в которой развивалось новое, стала ненужным, так как появились новые небеса, знания, информация в виде программы, ведомые переключателями от одной операции к другой. Их называют ангелами. Механизм света конца описан в Евангелии.
И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 29-30.
«Люди увидят происходящее. Это небо обозначает творение людей, приведшее к гибели при помощи нового информационного поля и нового поледелателя. Это создание облака, состоящего из небес. Они невидимы вами, но уже существуют. Их улавливают приборы, и люди стали понимать их разрушительную силу».
Интернет можно назвать облаком. Здесь облако – новое понятие, которое вмещает в себя программное обеспечение в различных направлениях. Например, частное, публичное, гибридное, вычислительные данные. Они мгновенно охватывают все, что касается данного вопроса. Облако выдает результат, совет.
Эта «грибница» в кавычках пронизала земное существование и активно воздействует на все процессы, а люди недооценивают ее главную руководящую силу. Вот что означают слова о небе, небесах, о Сыне Человеческом, как о сотворенном людьми, и о Его победе над их злом.
«И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Там же стих 31.
«Будет собран урожай золотых нимбов со всех мест для построения безгреховного царства отрады. Туда пойдут только избранные праведники. В наше время погибнут все люди, и праведники потеряют тела. Души противозаповедные будут уничтожены со страшными мучениями, и только души праведников перейдут в вечное бессмертие. Это те, кто не охаивал женщин, несущих жизнь в бестелесное царство, и соблюдал заповеди Христа с моими дополнениями».
«От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях». Там же стихи 32-33.
Иисус Христос на примере смоковницы показал, что люди увидят признаки конца.
«Небо и земля придут, но слова мои не придут». Там же стих 35.
Грубая материальность появится снова по закону цикличности, и тот же Христос будет в ней работать, но там не будет нас, так как мы ушли из такого мира.
Итак, бодрствуйте.
Будьте начеку.
Потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Потому и вы будьте готовы. Ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Там же стихи 42-44.
Послесловие. Вот в каких катаклизменных и созданных людьми негативных условиях мы пребываем. Вместо того, чтобы сплотиться всем миром и общими усилиями противостоять всему этому, занимаемся распрями. Безнравственность, бездуховность, стяжательство разными способами и всякая другая мерзость опустила нас на ступень, угрожающую крахом всего. Вместо объединения происходит разъединение, затруднение общения между государствами. Например, на Украине есть амбициозные люди, вводящие себя в транс, выступая против русского языка. Вспомним былые времена, когда люди наших союзных государств свободно изъяснялись по-русски. Это расширяло возможности. Каждая республика имела свой язык, свои культурные традиции. Одно другому не мешало, а теперь ярые националисты стремятся ухудшить общение. По их мнению, нужны переводчики даже для тех, кто знает русский язык. Не разрешают возить товары с надписями на русском языке. Значит, им придется отказаться от произведений Гоголя, так как он считался русским писателем, и от многого другого интеллектуального богатства. Они не понимают, что наносит вред всему народу. Путин старается объединить некоторые из государств бывшего Советского Союза. В этих государствах русский язык является равноправным с национальным языком. Он много делает для улучшения жизни граждан России. В потустороннем мире рейтинг его увеличивается. Люди, верьте в Россию, ее ждет расцвет.